Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Николай Сербский, Велимирович. Охридский пролог. Апреля, 25 марта по старому стилю, Святая Церковь совершает празднование Благовещения Пресвятой Богородицы, а также память святых мучениц Пелагии, Феодосии и Дулы. Когда Пресвятой Деве исполнилось 11 лет пребывания и служения Пресвятой Девы при Иерусалимском храме и 14 лет со дня ее рождения, когда, следовательно, вступила она в 15-й год своей жизни, священники сообщили ей, что по закону она больше не может оставаться при храме, но должна обручиться и вступить в брак. Но сколь великой неожиданностью для священников оказался ответ Пресвятой Девы о том, что посвятила она себя Богу и хочет пребывать девой, не вступая в брак ни с кем, до самой смерти. Тогда по Божию промыслу и внушению первосвященник Захария, отец святого предтечи, по согласию с прочими священниками, собрал 12 неженатых мужчин от племени Давидова, чтобы одному из них вручить Деву Марию для соблюдения ее девства и для попечения о ней. И была она вручена престарелому Иосифу из Назарета, бывшему с ней к тому же в родстве. В доме Иосифа Пресвятая Дева продолжала жить, как и в храме Соломоновом, проводя время в чтении Священного Писания, в молитвах, богомыслии, посте и рукоделии. Почти никогда не выходила она из дома и не интересовалась светскими вещами и событиями. Вообще мало с кем разговаривала, никогда не отверзая уст без нарочитой нужды. В доме чаще всего общалась она с двумя дочерьми Иосифа. Но когда исполнилось время, предвещенное пророком Даниилом, и когда Бог благоизволил исполнить свое обетование изгнанному Адаму и пророкам, явился великий архангел Гавриил Пресвятой Деве в одной из комнат, и причем, как это отмечают некоторые священные писатели, именно в ту минуту, когда держала она открытой книгу пророка Исаии и размышляла о его знаменательном пророчестве: «Се дева в чреве приимет и родит сына». Явился ей Гавриил в архангельском сиянии и сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою», возвестив ей и все прочее по порядку, о чем пишется в Евангелии Божественного Луки. С этого архангельского благовестия и с сошествия Святаго Духа на Пречистую Деву началось спасение людей и воссозидание, обновление твари. Отсчет хроники Нового Завета дал архангел Гавриил словом «радуйся», дабы тем самым обозначить, что Новый Завет ознаменует радость для людей и для всей созданной твари. Отсюда Благовещение считается сколь великим, столь же и радостным праздником. Святые мученицы Пелагия, Феодосия и Дула, эти три святые женщины пострадали за Господа. Пелагея и Феодосия после заточения в темницу и истязаний были вместе усечены мечом, а святая Дула, служанка, пострадала одна, скончавшись в Никомедии. Три белые розы, политые мученической кровью, пересадил Бог в свой небесный сад. О дивное благовестие! Радуйся, пречистая, Христа нам родившая! О радостная весть! Радуйся, девица, светлая голубица! Радуйся, Мария! Радуйся, благодатная, дверь золотая! О купина лучезарная, неопалимая! Света нового заря! Гавриил глаголит и сам радостью сияет, благовестие вещает. Благовестие сказует, небо все внимает, твоя душа трепещет, обмирает, храму ты служила, Богу себя предала, сама храмом стала. Радуйся, пречистая, небесная невеста, злат престол, царево место. О, радуйся, кроткая, кроткого ты родишь, миру возродителя. Радуйся, послушная, сам Бог тебя послушал, славой увенчал. Радуйся, умиленная, умиление стяжавшая, духом осиянная. Радуйся, ничего не имущая и всех богатейшая, солнце светлейшее. И спроси нам радость у Сына Твоего, Христа, о Дева Пречистая. Рассуждение. Спросили Авву Афанасия, как это сын равен отцу? Он ответил: «Как два суть ока, но одно зрение». Ответ превосходен. Сообразуясь с ним, мы можем добавить: «Как два суть уха, но один слух». То же самое относится и ко всем трем божественным ипостасям. «Как три суть свечи, но один и тот же свет». Созерцание. «Да созерцаю Пресвятую Деву Марию, а именно, как смиренно, послушно и преданно 11 лет служила она Богу в храме. Как смиренно, послушно и преданно служила она Богу в своей светлице в Назарете. Как смиренно, послушно и преданно приняла она божественное благовестие от архангела Гавриила. Проповедь о всемогуществе Слова Божия. У Бога не останется бессильным никакое слово. Евангелие от Луки, из главы 1. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. Пока не сказал этого Бог, света не было. Нет вообще никого, кто знал бы, что такое свет, пока Бог не сказал, и свет не начал существовать. Точно так же сказал Бог, и начали свое бытие и вода, и суша, и звездный небосвод, и растения, и животные, и, наконец, человек. Пока Бог не сказал, ничего из этого не было, и нет никого, кроме Бога, кто знал бы, что все это может существовать. Силою своего слова Бог сотворил все создавшееся на земле и на небе. Чего бы ни пожелал Бог, чтобы это было, и о чем бы ни сказал «да будет», все это обязательно придет в бытие и не может никоим образом не быть, ибо Слово Божие неодолимо и созидательно. Сотворение мира – это великое чудо, Слово Божие. Сотворив все сущее, Бог, опять-таки, Словом Своим, установил порядок и образ бытия, взаимоотношения и соподчинение всех тварей. И этот порядок и образ бытия – великое чудо, Слово Божие. Сверх того, существует порядок и образ бытия тварей, как видимый и познаваемый нами, людьми, так и незримый и непостижимый. Согласно этому незримому и непостижимому порядку и образу бытия, который есть тайна во Святой Троицы, происходили и происходят те явления, которые люди называют нарочитыми чудесами. Пример такого явления – безмужное зачатие Господа Иисуса Христа в утробе Пресвятой Девы Марии. Это представляется вторжением в видимый и познаваемый порядок вещей, но для порядка незримого и непостижимого никаким вторжением это не является. Рождение сие – воистину великое чудо. Наверное, самое грандиозное, когда-либо открытое нам, смертным. Да и весь сотворенный мир – чудо, и весь видимый и познаваемый порядок – чудо. И всецелое это чудо обрело свое бытие Словом Божиим, а, следовательно, точно так же, как и Господь, зачался в девической утробе. И то, и это свершилось силой Слова Божия. Посему чудный Гавриил и отвечает Пречистой на ее вопрос, который задают себе все поколения. «Как будет это?» Отвечает он ей так. «У Бога не останется бессильным никакое слово. О Господи Боже, Создатель наш, бессмертный и непреложный чудотворец, вразуми наш разум, чтобы больше не сомневался он, а веровал, и наставь наш язык, чтобы больше не спрашивал он, а прославлял тебя. Тебе слава и похвала вовеки».
И тебе славу воссилаем, с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков.
Вы слушали передачу из цикла «Охридский пролог» святителя Николая Сербского Велимировича.
В эфире радио «Радонеж».
Святаго Духа. Сегодня, возлюбленные Господи, братья и сестры, когда закончился Святой Великий Пост, когда нам предстоит еще впереди Страстная Седмица. И этот праздник является рубежом между окончанием поста и Страстной недели. И вот нам Святая Церковь в сегодняшний день мы празднуем и вспоминаем то великое событие. Событие воскрешения из мертвых Лазаря Четверодневного. И по этому поводу вход Господень в Иерусалим, когда люди реально увидели перед собой невероятное чудо. Чудо воскресения четырехдневного мертвеца. И вот сегодняшний тропарь, в честь этого великого праздника входа Господня в Иерусалим, нам говорит следующее. Общее воскресение, прежде твоей страсти, то есть страдания, уверяя, из мертвых воздвигл еси Лазаря, Христе Божий. Тем же и мы, яко отрацы победы, знамени носящих, то есть вербы, которые держим в руках, которые зимой казались были мертвы, а сейчас весной уже с почками, как символ победы жизни над смертью. И мы, яко отрацы, победы знамени носящих, тебе, победителю смерти вопием, Осанна Вышних, благословен гряды во имя Господне. Вот что мы вспоминаем. Вот наша вера. Вот основание и фундамент всей нашей жизни. Вера в бессмертие человеческой души и тела. Это было не только со Христом, когда мы через неделю друг друга будем встречать этим всеобщим ликованием. Христос воскресе, воистину воскресе. Не только Он прошел этим путем, но и показал, что для Бога все возможно. И вот эти слова «общее воскресение», «прежде твоя страсть уверяя, из мертвых воздвигл еси Лазаря». Самое потрясающее, самое большое, самое дивное, самое непостижимое, что Христос даровал человечеству. Он создал человека бессмертным. Он мог бы стать бессмертным, если исполнил его заповедь в раю, вкушая древо жизни и не вкушая древо познания добра и зла. И нам дал возможность вкушать от древа жизни, чтобы мы стали бессмертными, по благодати причащаясь древа жизни, то есть тела и крови Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Но многие стоящих здесь, многие из тех, кто здесь не стоят, скажут, а где? Где реально победа жизни над смертью? Мы же до без конца хороним, хороним и хороним наших родных, близких, друзей, знакомых. Мы видим, что смерть как царствовала, так и царствует среди нас, что нет бессмертных людей. Где же это воскресение? А нам апостол Павел говорит, «Делай добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Придет, Господь говорит нам в Евангелии, тот день и тот час, когда мертвые услышат глас Сына Божия, и услышавши, оживут. И воскреснут одни, творившие добро для воскресения жизни, а творившие зло для воскресения осуждения. Это все еще будет впереди. А вот воскресение и преображение души, оно начинается уже реально здесь и сейчас, и среди нас. Вечность уже сюда входит, в нашу повседневную жизнь. Потому что мало воскресить тело. Оно воскреснет, и будет два пути. Один с Богом, а другой без Бога. Воскреснут одни, творившие зло, воскресение осуждения, творившие добро, воскресение в жизни. И вот это воскрешение жизни, оно сейчас начинается среди тех, кто любит Бога, любит Церковь, любит ближнего, даже несмотря на то, что тело его умирает, а душа, соединенная с Богом, продолжает жить. И наоборот, есть много людей, которые живы телом, а мертвы давным-давно уже душой, потому что смерть наступает не тогда, когда перестает биться сердце, работать ум, работать почки. Не тогда наступает смерть. Смерть наступает тогда, когда из жизни уходит вера и любовь. А если она у человека продолжает жить в его душе, вера и любовь, душа его живет с Богом, а потом к жизни его души с Богом присоединится тело, воскрешенное, и вдвоем тогда уже будут жить, служить Богу, ликовать об этой вечности. А все начинается с души сейчас. И мы счастливые люди, православные люди, что нам дано это знание. Знание о душе, знание о Боге, знание о воскресении, знание о Христе. И это великая-великая милость Божия по отношению к каждому из нас. И недаром мы сегодня услышали эти слова: «Братья, радуйтесь всегда в Господе». И еще говорю: «Радуйтесь». И говорит: «В Господе». У людей много радости в жизни. Человеку прибавили полушку, он радуется. Сколько? Месяц. Потому что через месяц он уже и к этому привык. Человек купил машину, радуется до первой аварии и понимает, что, оказывается, ее надо ремонтировать. Человек женился, радуется. Сколько? Ну, кому как Господь даст. Тоже радуется. Юбку новую купил с платьем, радуется. Сколько? 2 дня. И есть эти радости. Их бесконечное множество, у каждого свои. Но все они имеют предел, и время, и срок, свои маленькие человеческие радости. А нам Господь говорит: радуйтесь всегда в Господе. Независимо от того, есть у тебя деньги или здоровье, какая погода на улице, как относится начальник, независимо ни от чего Господь может дать реально человеку радость жизни. За что? За его искреннюю веру. Когда человек не цепляется и не хватается за эту жизнь, понимает, что вечных людей нет, что бы мы ни делали, как бы ни заботились о своем здоровье, о котором тоже надо заботиться, но знать, все равно все закончится переходом человека из этой жизни в ту. Потому что есть 3 формы существования здесь, на земле. Первое – в утробе матери, потом рождение, казалось бы, тоже через смерть. Почему? Потому что ребенку перерезают пуповину, источник его жизни, а он продолжает жить. Потом здесь, на земле, как говорит написание, 70-80 лет, если в силах. А что сверх этого, то труд и болезнь. Потом здесь, на земле, 2 форма существования. А потом через смерть 2-е рождение. Рождение уже в вечность. И человек знает, да, действительно так будет. И поэтому апостол Павел говорит: наше жительство на небесах. Он говорит: я имею желание разрешиться и быть со Христом. Почему? А потому что, говорит он, это несказанно лучше. И поэтому человек, искренне верующий в бессмертие души, для него трагедией ничего не может быть в величайшей и в конечной степени. Да, потери, да, болезни, да, лишения, да, и потом и приближение к самой смерти. Но он понимает, что это воля Божия, это путь общий для всех. Это не бессмыслица, и не пустой, и не тупик, и не бессмысленное путешествие с бессмысленным концом. Смерть – это есть дань греху. Через смерть многие из нас уже избавятся от многого. От болезней, страданий, пустоты, всех тех трудности человечности, которые сопровождают всю нашу жизнь, должно здесь выболеть и все здесь остаться. И оно на самом деле именно через смерть здесь останется то, что должно остаться, чтобы туда ничего не понести не нужно, а понести туда только преображенную и усветленную душу. Вот почему апостол Павел так и говорит. Всегда радуйтесь в Господе. Вот где этот источник радости, молитвы, чистая душа, добрая христианская жизнь, участие в таинствах, через которые мы благодатно соединяемся с Богом. Вот все это является источником какой радости? Не тому бурному фейерверку жизни, который часто встречается в нашей жизни. Бесконечный праздник, шутки, развлечения, как будто в этом только и весь смысл человеческой жизни. В развлечении. А у нас в другом радость. Господь говорит, что войди в клеть твою, затвори двери и помолись Отцу твоему в тайне. Вот где человек может увидеть и встретиться с Богом на пути своей жизни. В тихой, сокровенной, духовной жизни. И мало того, однажды апостол Павел говорит о себе, что я радуюсь узам моим. Вообще просто парадокс нашей жизни. Как можно радоваться, находясь в тюрьме? А потому что для него оказался там ближе Бог. Как однажды отец сам Христианке пишет о себе, что когда он отсиживал в лагерях за ревностное служение церкви, он говорит, что такой молитвы, которая у меня была в лагере, больше не было никогда. Почему? Потому что каждый день – это день грани между жизнью и смертью. И такой молитвы не было никогда. И, казалось бы, тяжелейшие обстоятельства жизни, а человек из-за того, что с Богом, у него рай здесь на земле. Кто-то сказал, что без Бога и мир – тюрьма, а с Богом и в тюрьме – мир. И он говорит, я никогда потом такого состояния близости Бога никогда потом почти не ощущал. И вот здесь выбор. Между теплым углом и жизнью с Богом. У всех есть теплый угол, а жизнь с Богом есть, оказывается, не у всех. И порой часто через эти узкие обстоятельства жизни, в которые мы поставляемся Богом, ради того, чтобы мы нашли путь к Нему. И если бы Бог по временам не укладывал нас на лопатки, нам бы некогда было посмотреть на небо. Старец Паисий говорит, Бог хочет, чтобы Его дети беседовали не только между собою, а беседовали еще и с Ним. И порой часто бывает так, что только тесные обстоятельства жизни подвигают человека на эту встречу с Богом. А нас, православных людей, на беседу, на молитву, на жизнь с Богом должна подвигать благодарность. Самое главное – благодарность. Он говорит, всегда радуйтесь. А чему радоваться? Надо бы задуматься, чему радоваться в нашей жизни. Как и я однажды, когда после этой ссылки сюда, из Оптиной пустыни сюда, в Москву, когда сослали, приехал к отцу Николаю Назарию, и говорю, батюшка, я угодил на приход. Он говорит, куда? На мирской приход. Он говорит, ну и что? Вот унываю. А что, говорит, унывать-то? Приход, говорит? Это хорошо. А то в монастыре, сам знаешь как. То есть свои проблемы, трудности. Я говорю, радоваться чему? Как быть чему? Радуйся, что родился. Радуйся, что крестился. Радуйся, что в вере православной. Радуйся, что жив еще. Сколько поводов радоваться. Мало того, отец Кронштадтский, когда служил однажды, оздравный молебен в доме умалишенных, к нему подошел человек и говорит, батюшка, отец Ан, а вы когда-нибудь Бога благодарили за свой светлый разум? И отец Ан задумался, а этого не было никогда. Это настолько воспринималось естественно, как видеть, как слышать, как жевать, как думать. И он поклонился ему в ноги этому душевно больному человеку, что он его навел на мысль, и за это надо Бога благодарить. Что мы сейчас на своих двоих, это тоже за это надо Бога благодарить. Что в своем разуме надо за это Бога благодарить. А самое главное, самое ценное, если бы не было ни здоровья, ни разума, ни денег, ни сил, ничего бы не было. За одно только надо благодарить. За веру. За веру. И что мы избавлены с вами от самого страшного страха. От самого страшного страха, от страха смерти. Потому что и президенты, и как сейчас говорят эти, олигархи, все есть. Но как только человек задумывается об этом, он ответа на этот вопрос, что будет дальше, и как избавиться от этого страха. У кого нет веры, у кого нет жизни по Евангелию, это омрачает самую сладкую жизнь. А у нас наоборот. Какая бы горькая, чисто внешняя ни была бы наша жизнь, она сладкая. Почему? А потому что мы знаем, чем она может закончиться для нас. Она может закончиться и должна закончиться встречей с Богом. А это все. Это все. Потому что там, где царь, там и его царство. И вот нам поводы к благодарению. И вот нам реально еще и еще раз напоминание сегодняшним праздником. 4 дня человек уже в гробу, там, на Востоке. Потому что даже сейчас, по мусульманскому обычаю, которое мусульманство, оно в основном на Востоке, в жарких странах, покойника хоронят в этот же день, до захода солнца. Почему? А потому что неизвестно, что будет через 2 и 3 дня с ним, без этой заморозки. А тут 4 дня в жаркой стране, где средняя температура плюс 25-30, Господь и показал. Все для него возможно, все. И то же самое будет с нами в воскресенье. И это для нас повод не унывать, не отчаиваться, ничего не бояться в своей жизни, кроме одного, кроме греха. Что этим путем пройдут все, вечных людей нет. Не надо на этом зацикливаться, что живем только здесь, только один раз, больше ничего не будет. Нет. Какой бы ты диагноз, какую бы ты новость не получила и не получил от врачей, это не имеет никакого значения. Господь говорит, в чем застану, в том и сужу. Есть добрая совесть, есть добрая жизнь, есть вера, любовь и добрые дела. Ничего не бойся. Только проси у Бога, Господи, дай мне терпение и веру, потому что нам Никодим Святогорец в своей замечательной, потрясающей книге говорит, невидимая брань, последнее самое страшное искушение, это искушение безверием перед смертью. Искушение безверием перед смертью. И, Господи, когда мы узнаем, скоро будем поставлены лицом к лицом к страстным дням, и Его, когда Он висел на кресте, люди и дьявол искушал. Если ты Бог, сойди с креста и уверуем. Даже Бога дьявол подвигал сойти с креста. Не терпеть, не мучиться, ничего не переносить. Сойди с креста. Так и мы будем в своей жизни поставлены перед этим выбором. Или мужественно через молитву, через причастие, через исповедь утверждаться в вере, или думать только о одних врачах и таблетках, и через это забыть живого Бога. Думай только о продлении. День, два, неделю, месяц, а все равно потом этим закончится. Чтобы мы не цеплялись и не держались за то, что должны будем здесь оставить. Чтобы не подменило нам в нашем уме вера, бессмертие и эта временная жизнь. чтобы эти праздники, эта молитва, и есть самая сильная молитва в этот момент, момент нашего испытания и момент нашего искушения. Часто люди, переходящие в вечность, напоследок читают молитву: «Христос воскресе, воистину воскресе! Христос воскресе, воистину воскресе!» И этой молитвой утверждают себя в вере. Вот об этом тоже бы должны попомнить, потому что все под Богом ходим. Сколько нам отмерено Богом, не знаем, только знаем, как мы должны завершить свою жизнь. С Богом, с любовью, с верой и надеждой в сердце и с благодарностью Ему, который даровал нам самое главное – победу жизни над смертью. И этот праздник об этом, о бессмертии, о Божьей победе, о человеческой немощи. Но когда мы с Богом, нет никого сильнее нас, когда мы с Богом. И поэтому всем вам, дорогие мои, в этот святой и праздничный день входа Господня в Иерусалим желаю, чтобы вся ваша жизнь была с Богом. Тогда и мы сможем с апостолом Павлом сказать: мы не живем для себя и не умираем для себя, а живем ли — для Бога живем. Умираем ли — для Бога умираем. Поэтому живем ли или умираем — всегда Господни. Вот и дай Бог, чтобы мы были всегда Господни. Аминь.
Thank you.
до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира. Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Завершает нашу сегодняшнюю программу проповедь архимандрита Кирилла Павлова на праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Читает Лина Мкрчан.
Когда на востоке, на блестящей поверхности горизонта, восходит великолепная светоносная заря, то многообразный лик прекрасных звезд спешит скорее скрыться. Густой мрак темной ночи совершенно исчезает. В зеленых лесах раздаются стройные звуки приятных голосов различных птиц. Люди пробуждаются от глубокого сна, чтобы приступить к обычным своим занятиям. И всему миру эта светоносная вестница возвещает близость солнца, возвещает, что вот уже настает день. Точно так же сегодня из светлых обителей невечернего востока исходит огнезрачный архангел Божий, светлый и чистый Гавриил. И тотчас же, как только он приветствием своим «Радуйся, благодатная, Господь с тобою!» возвещает пришествие незаходимого солнца правды, начинает поспешно убегать богопротивное многобожие, человеческий род, погруженный в сон неведения, пробуждается христианской жизни в православной вере. Через благодатное благовещение архангела мир от нечестия обращается к благочестию. О, неизреченная радость! О, невыразимое чудо! Радость, ибо сегодня привечный Бог отверзает недра свои и дарует нам единородного Сына Своего. Сын воплощается содействием Всесвятаго Духа, Дух нисходит на Деву, и Дева бессемена зачинает. Чудо! Ибо бессмертное соединяется со смертным. Второе лицо Пресвятой Троицы воспринимает естество человеческое. Радость, ибо разрешается осуждение первозданного Адама и даруется благодать к стяжанию рая, из которого прислушание изгнало нас. Чудо, ибо бестелесный и невещественный Бог благоволит принять тело, плоть и вещество, соединяя человеческое и божественное. Величественное и трогательное зрелище небесной радости, духовного восторга представляла Назаретская горница Пресвятой Девы Марии в минуту архангельского благовещения о рождении от нее Спасителя мира. Вот перед нами благовестник, архангел Гавриил. Он полон безграничного восторга, сподобившись великой почести принести на землю весть о рождении от Девы Сына Божия. На небе бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся, говорит Евангелие. А он, Гавриил, является с благовестием о рождении того, кто весь мир призовет к покаянию, прольет кровь свою за спасение мира, и бесчисленное множество людей, покаявшихся, спасет от вечной погибели. И Гавриил полон восторга, неудержимого восторга. Он изливает этот наполняющий его душу восторг в пламенных, утешительных словах. «Радуйся, благодатная! Господь с тобою! Благословенна ты между женами!» Предмет благовестия, значение его — так восторгает посланца небес, блаженство богоизбранной посредницы так поражает его, что он еще прежде самого благовестия называет ее возлюбленную Богом, который с нею благословенную между женами. И тогда Пресветлая Дева смущается от его слов и размышляет, что бы это было за приветствие. Он успокаивает, умеряет ее смущение новым восторженным изречением благовестия. «Не бойся, Мария, — говорит он Деве, — ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь во чреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». На новое недоумение девы о том, как будет рождение от нее сына, когда она мужа не знает, архангел, вновь исполняя силы и восторга, возвещает ей: «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим. Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже 6-й месяц, ибо у Бога не остается бессильным никакое слово». И, совершив свое благовестие и услышав от Марии полные смирения и преданности воли Божией слова: «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему», архангел в том же восторге отходит от девы, в каком и явился, и благовествовал ей. Точно так же и сердце Преснодевы было исполнено внутреннего восторга при архангельском благовестии о рождении от нее Спасителя мира. И восторг этот открылся при первом же поводе к обнаружению его, при встрече Марии с праведной Елисаветой. Услышав приветствие Богоотроковицы, Елисавета, исполнившись Духа Святаго, называет Марию благословенную между женами и Матерью Господа. И в ответ на это Пресвятая Дева со всею силой изливает восторг своей души. «Величит душа моя Господа!» — восклицает она. «И возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды». Такую священную радость испытывала Пресвятая Дева в минуту благовещения ей архангелом дивного и небывалого откровения. И нас всех к этой же радости призывает воспоминаемое ныне всерадостное событие. Но что еще зрится сегодня через оконце Назаретской горницы? Это Иерусалим. Град царя великого, наполненный бесчисленным множеством народа, взволнованный и беспорядочный, готовится кровавое дело. Мужа величественного подвергают оплеванию, биению, заушению, страшным ранам, осуждают на смерть и на Голгофе пригвождают ко кресту. Невыносимые страдания — бесчеловечное поругание испытывает он, и в страшных мучениях предает дух свой в руки Отца Небесного. Кто этот необычайный страдалец? Прочтем надпись на кресте: «Иисус Назарей, царь иудейский». Вот что гласит она. Необычайный страдалец — тот самый Иисус, о котором архангел благовествует деве. «Благовестник небесный, где же твое благовестие? Ты возвестил, что сын Марии будет велик, а он висит на кресте и умален, унижен паче всех сынов человеческих. Ты возвестил, что он наречется сыном Всевышнего, а он вменяется с беззаконными, подвергается позорной казни. Ты возвестил, что даст ему Бог и Отец престол Давида, царя, а он вознесен на крест. Ты возвестил, что его царству не будет конца, а он скоро должен перейти из царства живых в царство мертвых. Где же истина твоего благовестия? Не должна ли на печаль приложиться радость благовестия твоего?» «Да не смущает никого», — ответил бы нам благовестник на подобное недоумение наше, — «да не смущает никого зрелище уничижения, страданий и смерти сына Мариина. Так надлежит пострадать Христу и войти в славу свою. Страдания и смерть его ужасны, причиняют скорбь великую, но они промелькнут подобно краткому тяжелому сну и сменятся вечной славой, вечным царством его. Кратковременная скорбь должна, как тень, исчезнуть пред светом радости. Аминь».